все, наконец мы вроде бы все наладили со связью, со звуком, с видео и так далее. Я всех приветствую у нас на «Живом гвозде». В особом мнении у нас Александр Генис, писатель, которого, конечно, прекрасно знаете, но все равно представить человека надо. Александр Александрович, я вас приветствую, добрый вечер. Ну, у нас вечер, у вас утро.
Да, у нас день.
Да, у вас день, ну, у вас, по крайней мере, светло, у нас точно темно уже довольно давно. Почти зима. Вот, ну, я хотел вас, конечно, спросить про то, что обсуждают все и в России, да и не только в России, во всем мире. Просто, например, в России вчера было даже непонятно, в какой стране мы живем. Все обсуждали только выборы в Соединенных Штатах. Мы узнали про все про выборщиков, про штаты, про колеблющиеся штаты. Все при всем узнали. И, в общем, сделали, конечно, определенный вывод, что сверхдержава-то в мире есть. И это вот, к сожалению, не наша страна, а вот та страна, за которой мы так пристально и ревниво смотрим. Но мне интересно ваше мнение как писателя, даже, в общем, как художника. Какие вот эта вот вся история с Трампом и Камалой Харрис, какие сюжеты вам это навевает? Потому что мне это отчасти показалось вот такое, знаете, на возвращение к бывшему. То есть он же был уже Трамп когда-то президентом Соединенных Штатов. Один срок он отработал, потом почти с позором ушел. Но теперь Америка как женщина, да, женского рода, вот опять вернулась к тому мужчине, с которым была когда-то. А он ее каким-то образом снова очаровал. При этом мужчина, в общем, уже не юный. Вот какие-нибудь художественные, писательские сюжеты вам во всей этой истории видятся?
Ну, прежде всего, я хотел сказать, что интерес России к американским выборам напоминает мне 90-е годы, когда российский хоккей был в тяжелом состоянии, и все смотрели канадский хоккей. Вот поэтому, поскольку выборов в России нет, то все смотрят американские выборы, которые заменяют российские. То есть это демократия по удаленке. Что касается сюжета выборов, то это, конечно, сюжет мести. И Трамп сейчас, наконец, достиг своей мечты. Он будет мстить всем тем, кто его не любит. А таких очень много, конечно. Но оказалось, что те, которые его любят, гораздо больше. И надо сказать, что вот все говорят, я проснулся в другой стране. Это не совсем так. Мы не проснулись в другой стране. Мы проснулись в той стране, которую мы очень мало знали. Потому что те, кто, как я, не любит Трампа, мы жили с иллюзиями о том, что ну, нельзя выбрать такого человека, потому что он не выбираем. Но это не так. И в результате у меня, конечно, возникла простая и ясная концепция. Это не Трамп победил, это демократы проиграли. Дело в том, что беда этих выборов заключается в том, что и те, и другая, и та, и другая сторона выбрали самых неподходящих кандидатов. Трамп разделил Америку, но и Харрис ее не объединила. И из всех мыслимых вариантов худший вариант был, конечно, выбрать Харрис, потому что она не годилась в соперники Трампу. Вот, понимаете, за Байдена все голосовали, потому что большинство Америки голосовало, потому что он был центристом, потому что все знали, кто он такой. И все знали, чего от него ждать, и он должен был защитить Америку от Трампа. Поэтому Байден стал президентом. Про Харрис ничего такого не известно, потому что она была кандидатом в президенты. И ее политика в то время, в 2019 году, когда были выборы, была странной, левой, радикальной. И ее взяли вице-президента только потому, что она была женщина, иммигрантка, ребенок иммигрантов и чернокожая с Южной Индии. Короче говоря, это был демографический выбор. Это был такой процентная норма в своем самом активном варианте. И таковой она осталась. Она не смогла переубедить Америку. Хотя, конечно, я внимательно следил за ее предвыборной кампанией. И она была... В общем, она говорила все правильные вещи. Кроме одной. Ее спросили, говорит, а почему, если Трамп такой страшный, если он фашист, если он автократ, если он безумный старик, который с трудом подбирает слова на уровне второго класса, то почему же половина Америки за него голосует? Она на этот вопрос ответить не смогла. И все те демократы, элиты, демократические институты, они не смогли ответить на этот вопрос, чем привлекает Трамп своих избирателей. А вот теперь они смогут ответить на этот вопрос. И вот я слежу внимательно за прессой, за реакцией на выборы. И поразительно, сколько самокритики у левой прессы, ну, такой, скажем, как «Нью-Йорк Таймс», который я читаю 40 лет. И все говорят, значит, что-то мы не то сделали. И вот сейчас начинаются разборки, что они не то сделали. И это внушает вообще, честно говоря, надежды на то, что Америка все это пережует. Есть такое понятие «дистрактив», когда при капиталистической системе есть такая ситуация, когда надо дистрактив, creative destruction. Это когда что-то разрушается, но на этом месте вырастает новое. Вот понятно, что сейчас должна произойти гигантская переоценка и той, и другой партии. И демократы, конечно, должны найти другую повестку дня, другую программу. А главное, отойти от своих прогрессивистских теории, которые вызывают бешенство в Америке, что и показали эти выборы.
А как вообще вам кажется, как так получилось, что на каком-то этапе у Америки оказался такой своеобразный возрастной хотя бы выбор? Потому что двум кандидатам, пока еще не снялся Байден, был на двоих 160 лет. Причем известно, что Байден, как, собственно, и вы сказали, это была такая компромиссная, всех более-менее устраивающая фигура, хорошая не столько сама по себе, сколько как противовес Трампу, чтобы Трамп не пришел к власти на второй срок. И был такой, что называется, ну, казалось тогда, временный кандидат, который вот эти 4 года отработает, найдут достойного ему преемника, наследник, преемник, у нас уже скомпрометированное слово в политическом смысле. Ну, в общем, наследник, продолжателя дела в демократической партии. И за это время никого не нашлось, и это было, казалось, странно, потому что, ну, Америка динамичная, в общем, молодая, по сути, страна, выбирает между двумя пожилыми мужчинами, которых все давно знают, и которые, в общем, у которых у каждого из них недостатков гораздо больше накопилось, чем достоинств. Как так вышло? Куда делись молодые-то политики? Или хотя бы чуть более молодые политики, чем 80-летние дедушки?
Дело в том, что это самая большая беда демократической партии заключается в том, что Байден обещал одно, а сделал другое. Байден сказал, что он, как вы правильно сказали, он будет промежуточным кандидатом. То есть это мост между поколениями. И вот этот мост обвалился. Байден не подготовил своего преемника, как он обещал сделать. И за это демократическая партия расплатилась. Что касается республиканцев, то Трамп внес в политику вот этот такой смерч, который уничтожил политическую, обычную политическую жизнь. Он не похож на любого другого президента, который был в Америке за всю ее историю. Почти 250 лет такого не было. И вдруг стало. И поэтому вся политическая жизнь была подмята под Трампа. За или против Трампа. И знаете, когда я следил за предвыборной борьбой, то одна партия была про Трампа, но и другая партия была про Трампа. Речь шла не о политике, а о том, быть Трампу или нет. В последние дни предвыборная истерика нарастала. Мы узнали, что Трамп фашист. Мы узнали, что демократия американская погибнет, если он станет президентом. Короче говоря, это была совершенно апокалиптическая ситуация. И вот он стал президентом, несмотря на нее. Я думаю, что не то, что несмотря, а как раз благодаря ей. Потому что избиратели Трампа были оскорблены тем, что если Трамп фашист, то и они фашисты, раз они ее приветствуют. Нам долго объясняли, что ситуация в Америке похожа на Веймарскую Германию. И вот это выборы, 1933 год, к власти приходит фашист, который отменит выбор, отменит демократию и так далее. Я в это не верю, слава богу, потому что я считаю, что американские институты достаточно сильны, чтобы справиться с авторитарными импульсами. Но сейчас, мне кажется, самым важным понять все-таки, почему это произошло. Что демократы сделали такого, что большинство страны не проголосовало за них. Вообще, вы понимаете, что демократов в Америке больше, чем республиканцев. Но они проиграли во всех штатах, почти во всех штатах. Они проиграли. Вы знаете, как выглядит сегодня карта?
Да, все я как красное. Раз хотел сказать, все красное, отдельные синенькие островки такие.
Синенькие точки такие островки, но рада островки большие, скажем, Калифорния или Нью-Йорк. Но, тем не менее, выглядит карта абсолютно красной. И это говорит о том, что произошла какая-то большая идеологическая смена. Мне кажется, что я догадываюсь, в чем дело. Знаете, я так давно живу в Америке, так давно слежу за политикой. Не было случая, что я пропустил выборы. Это 8-й выбор, на которых я голосовал. Мне кажется, я видел, как это началось, когда в 80-е годы появились теории политической корректности, мультикультурализма. Все это казалось новым, интересным и очень многообещающим. Ну, как я представлял себе мультикультуризм, мультикультурализм? Я представлял себе так, что всегда американская академия, как любая западная институция, была европоцентрична. Все мы шли от Афин, скажем, да. Но это неправильно, потому что есть другие точки культурного притяжения. Например, Китай. И очень важно учитывать не только культуру Европы, но и культуру Китая древнейшую. Так я представлял себе это дело. И, в общем, так оно и было поначалу, пока мультикультурализм и политическая корректность не стали идеологией такой же агрессивной и экстремистской, ну, как, скажем, я не хочу сказать большевизм, но, во всяком случае, эта идеология была, конечно, очень опасной. И Америка стала бунтовать против нее. Вот Трамп – это продукт демократической прогрессивистской политики, которую создали вот этот вот нарратив. Нарратив заключается в следующем. Все белые виноваты в том, что они белые. И это оскорбляет подавляющую часть Америки, которые говорят, что они расисты. В Америке расистам быть чудовищно стыдно. Ни один человек вам не признается в том, что он расист. Ну, я таких не знаю, в всяком случае. И когда об этом говорят все время, то это становится причиной для того, чтобы ненавидеть эту партию. Демократов не любят за то, что прогрессивисты захватили вот эту вот верхушку партии и очень изменили ситуацию, например, в академии, в университетах. Вся эта ситуация с палестинцами, когда лучшие американские университеты кричали, что нужно уничтожить Израиль, это все произвело очень тяжелое впечатление на Америку. И правильно произвело. Понимаете, дело в том, что вот эти вот прогрессивистские теории, они отменяют основу основ американской жизни, меритократию, все по заслугам. Человек не должен отвечать ни за свою кожу, ни за свою религию, ни за свои национальные корни. Он должен быть либо хорошим, либо плохим, как говорят.
Ну да, и способности, и талант у человека, либо он в состоянии проявить, либо нет, и независимо от того, черный он, белый, китаец или кто он.
Это называется расовый дальтонизм. Это очень могучая практика, и она, это то, о чем мечтал Мартин Лютер Кинг. I have a dream. Вот этот dream, это было то, что мы не знаем, что это черный, белый, неважно, важно, какой это человек. Но этот расовый дальтонизм как раз очень критиковали прогрессивистское крыло демократической партии. Была такая история. Для того, чтобы у всех были равные шансы, когда брали музыканта в Нью-Йоркскую филармонию, могучее заведение, то его испытывали. Вот он играл на скрипке или на флейте, неважно. Но это он должен был делать за занавеской, чтобы никто не мог судить, женщина это или мужчина, белый это или черный, и так далее. То есть, чтобы были объективные данные. И вот эта практика, которая кажется мне абсолютно разумной, ее отменили, потому что это не дает преимущества афроамериканцам, например. Другой пример. Массачусетс – лучшая школьная система. Эта лучшая школьная система, она не означает, что все равны. Именно поэтому сейчас вот в этих выборах, я не знаю, чем это кончилось, было предложение отменить экзамены в школе. То есть вот это принципы меритократии, на которых построена Америка, на которых она выросла, они всячески подвергались критике со стороны расовой теории. Это расовая теория, которую американцы возненавидели. Вот за это демократы и проиграли. Ну, представьте себе, в школе приходит класс учитель и говорит, вот мальчик Джон Смит, ты белый мальчик, встань и объясни, почему у тебя есть привилегии перед черным мальчиком, которого зовут Майкл Смит. И вот 8-летние дети должны были объяснять, что это такое. Вот это была расовая теория в действии. И она возбудила бешенство в Америке. Была, появилась то, что я называю партия родителей, которая независимо от того, правые они или левые, республиканцы или демократы, но они все не хотели, чтобы проходили через вот такие вот унижения. Короче говоря, демократы наделали дел. И, конечно, это не вся демократическая партия. Это ее именно что левое крыло, которое захватило академию, захватило очень многие издания печатные, медиа. И создана вот довольно тяжелая ситуация, когда люди боятся что-то сказать против этой самой расовой теории, например, или diversity. Это называется политика идентичности. Когда, ну, например, большие корпорации специально проводятся семинары, как нужно относиться к национальным меньшинствам или к сексуальным меньшинствам или так далее. Все это не имеет никакого отношения к повседневной жизни Америки. Люди живут совсем не этим. И это, конечно, безумная практика, когда вдруг становится какой-то второстепенный сюжет, становится важным для политической игры. Ну, в этом году, например, это были трансгендеры. Но трансгендеров очень мало в обществе. Вряд ли это имеет серьезное отношение к жизни гигантского большинства. Я помню, как, когда выбиралась в выборы 2016 года, когда Хиллари Клинтон проиграла Трампу, то таким вопросом были уборные. Какие должны быть уборные? Мужские, женские? вместе, совместно или так далее. Господи, какая это неважная тема. Тем не менее, я думаю, что до сих пор, что Хиллари проиграла именно из-за этого. Девочки в школе говорили, она не пойдет в школу больше, если мальчики и девочки будут ходить в одну уборную. Я помню, я тогда был в Чикаго как раз перед выборами и зашел в ресторан, а там была уборная, был нарисован мужчина, женщина и динозавр. Вот каких, какой хотите, такой едите. Короче говоря, эти совершенно неважные вещи по сравнению с тем, что по-настоящему важно для Америки, для всего мира, Украина в первую очередь, конечно, внутренние проблемы, инфляция. Вот это все важно. А вот трансгендерные или уборные, или все это такая чепуха, это поверхностные какие-то вещи. То есть демократы не на том сконцентрировались. Но вот знаете, это, наверное, хорошо. Сейчас произойдет большая смена ориентира. Вот это вот 40-летняя политическая корректность, которая превратилась в идеологию, она явно проигрывает, и на нее место придет что-то другое, более уравновешенное. Мне нравится идея меритократии и расового дальтонизма. Вот представим себе, что эти две замечательные идеологические посылки станут лозунгом демократической партии. Вот за это можно голосовать.
А был у меня тоже разговор с одним человеком, который... тоже живет в Штатах, давно следит за американской политикой, просто даже это ему нужно, что называется, по работе. И мы с ним обсуждали ту же самую вещь, вот что случилось с американским истеблишментом политическим. У него есть теория, которая мне показалась любопытной. Что, говорит, с какого-то момента, когда прекратилось вот это противостояние политических систем на рубеже 80-х, 90-х годов, когда вроде бы не осталось вот этих очагов взаимного давления, и угроза ядерной войны ушла, в политику пошли не то чтобы троечники, но, в общем, самые талантливые пошли в бизнес. И последние 30 лет мы видим совершенно фантастический прорыв в технологиях. Вот тот же самый Илон Маск, который, собственно, ну такая получилась, локомотив, один из локомотивов трамповской кампании. Вот самые талантливые люди пошли туда, а в политику, поскольку там стало не очень интересно, пошли люди уже немножко по остаточному принципу, или те, кто занимались этим, ну, из поколения в поколение, или как Байден, который еще сенатором в 70-е годы был. Вообще не должны были пропасть. Алло, алло.
Вот, сейчас они появились, да.
Появились, да, просто не знаю, с какого момента я пропал. Но, в общем, речь шла о том, что в какой-то момент в политике остались либо менее талантливые, менее мотивированные, а самые мотивированные, самые моторные люди пошли в бизнес, в технологии, потому что там можно было реально чего-то достичь, там было интересно, а в политике, ну, вот стало таким менее интересным занятием, и мир оказался в руках троечников. Вот так человек это сформулировал. Мне показалась эта идея интересной, не знаю, насколько это близко вам.
Это очень ваш товарищ очень правильные вещи говорит. Именно так произошло, и мы даже знаем, когда это произошло. Вот это называется постмодернизм, когда политика перестала влиять на человеческую жизнь. Один футуролог сказал, что президент кричит в трубку телефонную, но провод обрезан. Президент уже не способен на такие важные вещи. Ну, скажем, интернет, появление интернета куда важнее, чем любая политическая инициатива. И да, это действительно так. И опросы, например, детей в школах говорили, кем ты хочешь быть. Вдруг выяснилось, что не все хотят быть президентами, как раньше. Все гораздо больше хотят работать в Силиконовой долине, а не в Белом доме. Это все верно, и это отчасти объясняет то, что политика перестала быть центральной для жизни страны. Хотя я бы не сказал, что политика всегда была такой. В Америке существует огромная традиция недоверия к Вашингтону, к Белому дому, к власти официальной вообще. Особенно на юге, вот там, где избиратели Трампа живут, там особое недоверие к правительству. Это объясняется очень просто. Они хотят отобрать у нас и отдать другим. Другие это могут быть иммигранты, латинос, афроамериканцы. Это кто? Трансгендеры. Это все люди не такие, как мы. И налоги берут у нас, а дают им. Вот это основная претензия к Вашингтону, к этой политическим силам, которые сосредоточены в столице страны, и которые очень далеко от того, что называется глубинный народ. Мой коллега Медведев с «Радио Свобода» написал прекрасный пост в Фейсбуке, где он проехал 2000 миль по югу, по Техасу, вот по этим краям. И говорит, что если слушать радио там, то вы живете в 19 веке, а может и в 18, потому что это все глубоко религиозные люди с традиционными представлениями, которые, ну, не хотят они слушать про проблемы трансгендеров. У них совершенно другие проблемы. Они хотят, чтобы границы защитили. Вот это для них самое важное. И их тоже можно понять и нужно понять, конечно. То есть ваш товарищ абсолютно прав, и поэтому у нас последний такой президент, который мне нравился и который был влиятельным и сделал много, это Клинтон. Вот за него я был, голосовал, все хорошо. Ну, конечно, был еще Рейган, я его недооценивал. Но сейчас мне кажется, что Рейган сделал очень много для всего мира, потому что однажды Джон Кеннеди, это было во время Карибского кризиса, сразу после него, он сказал, что выбирает Америка, выбирает президента для того, чтобы те починили дороги, школы сделали лучше, медицина. Но все чепуха. Президент ничего этого сделать не может. Единственное, для чего нужен президент, это для внешней политики. И вот я отработал, сказал Кеннеди во время Карибского кризиса, я отработал свою зарплату в эти дни. И поэтому для меня, например, самое важное в президенте – это его внешняя политика, а не внутренняя. Вот все говорят, инфляция, поэтому Харрис проиграла, потому что цены выросли. Цены выросли, но никакой Трамп не сможет это исправить. Это не в силах президента изменить цены. Поэтому не в этом проблема. А вот проблема в том, что Трамп, как будет поступать Америка по отношению к Украине, вот это зависит от президента. И, конечно, меня больше всего волнует эта тема, этот сюжет предвыборный. Поэтому
ну,
больше всего...
Каков ваш в этом смысле прогноз или какое ваше ощущение? Потому что мы-то смотрим на Америку и на американскую политику. Мало того, что из Европы, мы еще смотрим из России. И у нас такая совсем кривая оптика, конечно. Вот. В большей степени вот по рассказам очевидцев и тех, кто живет внутри Штатов, кажется, что вам это должно быть понятнее и виднее. Вот у вас есть какое-то ощущение? Действительно, как говорят? Причем, знаете, сначала как говорили? Что вот придет Трамп, он перестанет, чуть ли не на следующий же день он перекроет все краны, и Украина не получит больше ни одного снаряда, как он сказал, что Зеленский великолепный там продавец или кто-то приехал и уезжает каждый раз с 40 миллиардами долларов. Вот, что вот Трамп это дело перекроет как бизнесмен, зачем нам такие траты. А потом через день, я смотрю, стали писать другое, что нет, не так все просто, что Трамп это человек, которого как раз вот не напугаешь угрозой ядерной войны, что он сам кого хочешь напугает, чем хочешь. Вот, что он за словом в карман не полезет, и что это не такой уж хороший вариант для Путина, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сталкивающиеся между собой совершенно противоположные точки зрения. Вот у вас какое ощущение? Через, так сказать, через Украину, если смотреть на эту ситуацию.
Я думаю, что он сам не знает, что будет, но, во всяком случае, он сказал, что он первый день после того, как умер президентом, он закончит войну. Уже день прошел, здрасте. Первые 24 часа уже прошли. Я не знаю, что будет, и никто не знает. И эта непредсказуемость Трампа, как мне объяснил один политолог, важная шишка, он сказал, что ты не понимаешь, что непредсказуемость Трампа – это оружие против Путина. Путин тоже не знает, что будет делать Трамп. И именно это его как-то будет сдерживать. Я не знаю. Я знаю только одно, что, конечно, позиция Трампа по отношению к НАТО, по отношению к Европе, по отношению к союзникам очень опасна. Но где опасность, там спасение. То есть такие Гильдерлина Хайдеггер всегда повторял, когда в такие критические минуты жизни. И я думаю, что вот нынешняя ситуация в Вашингтоне изменит ситуацию и в Европе. Европа должна серьезно задуматься о своей безопасности, вне зависимости от того, на чьей стороне Америка, и станет ли Америка помогать, и как, и что. Трамп говорил столько глупостей, что слушать его тоже нельзя. Вы знаете, еще одна из причин, почему Трампа выбрали президентом, потому что никто ему не верил. Вот все говорят, что Трамп обещал 12 миллионов нелегальных иммигрантов депортировать. И я спрашиваю своих друзей-трампистов, а у меня много друзей-трампистов, среди русских это нормальное дело в Америке. И я спрашиваю, как он будет депортировать 12 миллионов человек? Представляете, сколько нужно эшелонов, сколько нужно концлагерей, сколько нужно охранников? Это как нацисты, вот так вот, это очень сложно, это такая ситуация. Они сказали, он не будет никого депортировать. Вот это похоже на правду. Он кого-то вывезет. Это как со стеной было, когда в прошлый раз он сказал, что он построит стенку. Стенку не построил, построил калитку. Ну, небольшую такую, 3% от стены он построил. И то же самое говорят про НАТО, что это он угрожает, чтобы НАТО платило деньги. Это все вопрос торговли, чтобы больше платили европейцы за свою безопасность. Но на самом деле никуда он не денется. И, может быть, это и так. Но в прошлый раз я уже обжегся. Когда он стал президентом, я говорил, что Трамп – это как королева. Он будет царствовать, но не править. Потому что ну, откуда он знает, как править? Ну, он вообще двух слов связать не может. Как он может править, чем бы то ни было? Но оказалось, что может, и еще и как. И потому что он очень опасен. И сейчас он очень опасен еще страшнее, потому что теперь у него уже нет сдерживающих его сотрудников, потому что его коллеги, те самые как раз, которые называют его фашистом, они в ужасе были от идей Трампа, когда Трамп сказал, что генералы должны быть лояльны, так же, как они были лояльны по отношению к Гитлеру. Мы сказали, ну, генералы присягают не президенту, а Конституции. Он так удивился, когда узнал об этом. Поэтому, конечно, очень опасно. Многое зависит от того, кто будет его окружать. Многое зависит от Конгресса и Сената, которые, похоже, станут тоже республиканскими. Но, с другой стороны, вот эти теория сдержек, она все равно остается. И все равно, конечно, достаточное количество американских политиков прекрасно понимает, как опасно Америке занять изоляционистскую позицию. Вы знаете, дважды за историю Америки, две мировые войны, каждый раз Америка занимала изоляционистскую позицию, чтобы ее не втягивали в эту войну. И оба раза она была втянута в войну. И, может быть, и не было бы войн этих мировых, если бы Америка занимала другую позицию. Так что для Америки это очень опасно. Но будем надеяться на то, что Европа тоже понимает всю эту ситуацию, и огромный европейский экономический потенциал позволит ей защитить себя от Путина.
Мы буквально сейчас на 30 секунд прервемся. Я напомню нашим зрителям, что у нас есть магазин «Дилетант», shop.diletant.media, куда вы можете заходить, приобретать книжки, которые у нас там продаются, журналы, собрания сочинений, комиксы, ну, в общем, прочие полезные, действительно интересные вещи. Книга, может быть, и не единственная, но по-прежнему хороший, достойный подарок. И у нас аж пакетное предложение на этот раз про таких славных персонажей, как Дзержинский, Серов и Андропов. Самые одиозные, противоречивые советские силовики, что называется, в одном пакете. Их имена все еще вызывают неоднозначные оценки как профессионалов, так и дилетантов. Но вот если вам интересно покопаться в хорошем и в каком угодно другом смысле в советской истории, истории советских спецслужб весьма богатой, скажем так, то можете зайти на shop.diletant.media, посмотреть, выбрать это, почитать и понять, как много из того, что было даже 100 лет назад, находится, в общем, свое некоторое воплощение и в нашей, к сожалению, теперешней жизни. Книги хорошие, достойные, так что зайдете, посмотрите, почитайте. Ну, плюс это помогает и нам тоже существовать каким-то образом в эфире. А мы продолжаем с Александром Генисом наш разговор. И нет у вас ощущения, что с учетом просто возраста теперешних мировых правителей, ну вот, например, если сложить Трампа и Путина, это 150 лет. Если добавить еще 70-летнего Си Цзиньпина, то это уже там 210. Нет у вас ощущения, что это такой все-таки последний танец вот этого политического поколения? Ну, с Америкой это более понятно, потому что 4 года и человек в любом случае уходит. Я все-таки не думаю, что Трамп устроит такой переворот и обнулит все, как в другой замечательной стране было сделано, и будет править вечно, там, до скончания собственного века. Вот. Но, тем не менее, Трамп уже точно через 4 года уйдет, и он и так уже самый пожилой президент в истории Штатов и будет самым пожилым правящим президентом. Дай бог, как говорится, ему здоровья, как и всем людям. А вот нет у вас ощущения, что вот это поколение все-таки вот в ближайшие 4 года, так или иначе, не только в Штатах, а вообще в мире, ну, уже просто должно физически уходить и морально, и, ну, отыграв свое, отыграв в том числе и войны разнообразные, просто уже должно каким-то образом свой политический путь закончить, если не биологический.
Да. Понимаете, про Трампа мы точно знаем, что через 4 года его не будет. А вот про Путина мы этого не знаем. Тем более, что мне недавно сказали, что к Путину прилагают гигантские усилия для продления его жизни. Что существует целый институт, который занимается биологией Путина. Как ему продлить жизнь еще на 10-15 лет. На самом деле, я помню, что у Стругацких были такие идеи в фантастических романах о том, как геронтологическое политбюро живет вечно. Но я не знаю, я думаю, что важно не сколько лет этим людям, а важно то, что они должны меняться. Понимаете, вся американская система построена на смене власти. И эта смена власти, она очень неудобна. Посмотрите эти выборы. Сколько миллиардов долларов ушло на то, чтобы предсказать их результат? Опросы. Все казалось липой. Все опросы общественного мнения, которые говорили 50-50, 50 на 50. Куда это все делось? На следующий день оказалось, что все это неправда. И вся эта политическая кампания, она такая шумная, такая сложная, такая дорогая, такая долгосрочная. Это говорит о том, что американская политическая система очень громоздкая, и она тяжела на подъем. Но именно это позволяет ей делать как можно меньше ошибок. Не то, что она их не делает, еще как делает, но гораздо меньше, потому что меняется власть. Вот 4 года, и власть изменилась. И дело не в возрасте, хотя, конечно, в возрасте тоже, Но важно то, чтобы они менялись. Ни в Китае, ни в России власть не меняется. И поэтому она прет прямо на... нарывается на самые неприятности, которые только могут быть в экономическом отношении, в политическом и военном. Американская тоже может идти не туда, но ее вовремя остановят. Знаете, я хорошо помню ощущение, которое было на прошлых выборах, не на этих, а 4 года назад. Это был разгар ковида. И голосовать было идти, честно говоря, просто страшно, потому что у нас столько... Смертность была в Нью-Йорке огромная. У нас стояли рефрижераторы с трупами, потому что морг не справлялся. И вот нужно было идти голосовать. Знаете, это место, где все скопления народа, вот как раз там, где ковид должен жить, в таких местах. Это было рекордное голосование по количеству людей, которые отдали свои голоса. Я связываю это, конечно, с Трампом, потому что все были напуганы его 4 годами. Но важно, что американцам необходимость голосовать, необходимость выбирать, необходимость менять свою власть очень сильна. Любопытно, наша иммиграция в Америке. Я помню, когда мы все приехали, то выборы, политика нам казались очень далеки от наших повседневных интересов. Ну, знаете, иммигранты, которых $90 на человека, как выжить? Какая тут политика? Посмотрите, что теперь делается. Русская политическая жизнь, она совершенно невероятно активна. Я очень мало знаю людей, которые не ходят голосовать. Я, наоборот, посмотрите, что творится, скажем, на Фейсбуке. Сколько, какие там политические бои. То есть русские за границей ведут себя так же, как американцы. Для них политика так же важна, как и для всех. И демократия оказалась вполне доступной для наших мигрантов, которые приехали из страны, где демократии никогда не было, и выборы были из одного человека. Так что это внушает надежду на то, что если в России начнется настоящая демократия, то она не окажется чуждой этой стране.
А вот вы, собственно, сказали несколько минут назад, что среди ваших друзей, знакомых русских, очень много трампистов, и что это, ну, такое общее место. Это неудивительно, это скорее даже ближе к норме. А почему так?
Сложный вопрос. Во-первых, каждый раз, когда я говорю, что большая часть голосует за трамписта, мне тут же звонят, пишут или каким-то образом сообщают, что я все набрал, потому что я голосовал против Трампа, и моя жена тоже. Конечно, не все голосовали за Трампа, но 90%, я думаю, голосовали, 80%. Ну, короче говоря, подавляющее большинство голосовало за Трампа. Поэтому есть две причины. Первая, потому что русскоязычные всегда голосовали за республиканцев. Вернее, не всегда. Это началось при мне, когда при демократии Картере. Вообще старинная русская община, я хорошо знал первую и вторую волну эмиграции, они были демократами. И демократическая партия отвечала больше интересам русскоязычной эмиграции. Но тут произошло событие, которое перевернуло все. Картер встретился с Брежневым. И они поцеловались. Вы, может быть, не помните, но я-то помню эту фотографию, которая обошла весь мир. Брежнев и Картер целуются. Я в то время работал в газете «Новое русское слово». И Андрей Седых, который был редактором этой газеты, и он при мне увидал эту фотографию, он примедленно позвонил в Демократическую партию и сказал, что он уходит из Демократической партии и уводит за собой всех читателей «Нового русского слова». То есть практически всю русскую эмиграцию. Именно так это произошло. И действительно, республиканцы стали партией россиян, русскоязычных, хотя бы россиян. Мой отец, например, голосовал за республиканцев. И все это было хорошо и было вполне нормально. Но есть одна партия, есть другая партия. Но потом появился Трамп. Но Трамп никоим образом не является республиканцем. Трамп оппортунист. Ему совершенно все равно, что говорить. У него он просто является спекулянтом от политики. Поэтому то, что он так полюбился россиянам, я связываю с идеей вот этой вот твердой руки, которая сможет наконец поставить на место все те самые меньшинства, которые так раздражают русскоязычное население Америки, которые считают, что, как я уже сказал, что у них отбирают, а другим отдают. Эти другие, которые вокруг нас, которые не похожи на нас, иммигранты, латиносы, американцы, гомосексуалисты, трансгендеры и так далее, женщины, которые, как ни странно, тоже считаются меньшинствами, хотя они на самом деле большинство, что все это политика идентичности отбирает у них кусок хлеба и, во всяком случае, отбирает у них те налоги, которые могли бы пойти на них. И это, ну что вам сказать, вполне возможная точка зрения. Хотя мне, конечно, странно. Мой товарищ однажды сказал, что когда 6 января были эти безобразия в Капитолии, И я спросил, ну а как вот ты смотришь, ты голосовал за Трампа, как ты смотришь на то, что сейчас громят Капитолий и хотят повесить вице-президента? Он говорит, ну хотя бы эти бандиты не грабят магазины, как во время Black Lives Matter было в Нью-Йорке, когда афроамериканцы протестовали против убийства Флойда и грабили витрины и крали кроссовки. Это все-таки было не так. То есть это было терпимое дело, а вот кроссовки это терпеть было нельзя. Короче говоря, я не очень понимаю всех наших иммигрантов, поэтому они меня ко мне плохо стали относиться с тех пор, как выяснилось, что я не за Трампа. Это вообще позиция непопулярная среди наших соотечественников в Америке. Да и в России тоже. Насколько я понимаю, россияне гораздо больше им нравится Трамп, чем...
Да, у нас тут была забавная карта. В Москве проводили опрос. Но тут, если бы москвичи имели возможность голосовать на американских выборах, как правильно, собственно, вы сказали в самом начале, когда нет своих выборов, очень интересуют другие, а тем более американские. Когда ты понимаешь, что ну вот от выборов, условно говоря, в какой-нибудь Бельгии твоя жизнь зависит все-таки чуть меньше, а от выборов в США все-таки какая-то зависимость существует. Вот. И Москва, конечно, тоже была окрашена почти целиком в красный цвет. Причем вот центр города, где живут получше, где дорогие кварталы и не самые бедные люди, они прям все было окрашено в красное. В общем, а где-то на окраинах еще попадались странные вот эти вот сторонники Камалы Харрис. То есть Россия тоже, ну, по крайней мере, Москва, Россия, я думаю, тоже проголосовал бы за Трампа, если... И вообще, говорит, уже такая одна шутка, не шутка, говорит, почему, в конце концов, мы не имеем права голоса на американских выборах, если от нас, от них зависит наша, в некотором смысле, наша жизнь тоже. А поэтому тут как-то можно понять это, но у меня вот еще какой вопрос? Это то, что я пытаюсь обсудить почти со всеми в этих эфирах. Вот кто у нас почти все уже собеседники из границы оказались. Мы тут еще в Москве как что-то досиживаем. Нет ли у вас ощущения, что вот в мире силы условного зла вполне конкретны и понятны, даже персонифицированы, а вот силами добра как-то сложнее? Я понимаю, что это почти сказочный вопрос, да, добре и зле. Ну вот, когда был такой пик противостояния, последний пик противостояния там, советской системы и условно-западной системы, там было понятно и персонали Рейган, Маргарет Тэтчер, сильные, в общем, все равно исторические фигуры, Тэтчер-то уж точно. И они противостояли вот таким пожилым, меняющимся, умирающим советским лидерам, и это было очевидное противостояние вот Советского Союза и Запада в лице Америки, не только Америки. А сейчас вот мы видим там, условно скажем, председатель Си, не самый симпатичный человек в мире. Владимир Путин тоже, который симпатичен далеко не всем. Вот они понятны, вот они эти персоналии. А с той-то стороны кто? Вот был Байден, над которым уже смеялись, по-моему, в Америке даже больше, чем наши пропагандисты. И кто-то, кто, непонятно кто. Вот там был кто этот, канцлер Шольц или вот кто. То есть с той стороны как бы непонятные какие-то персонажи, а с этой вполне очевидные, сильные. Можно эту силу оценивать положительно или отрицательно, это уже от ваших предпочтений зависит. Но это очевидно такие вот цельные натуры, вполне конкретные, серьезные. А по другую сторону какой-то вот такой кардебалет. Вот нет у вас такого
Понимаете,
ощущения?
дело в том, что вот мы говорим про Рейганскую эпоху, когда все было ясно, разделено, добро и зло, была империя зла, была ось зла, да, и все было понятно. Чем эта ситуация отличается от нынешней? Есть ось зла, Иран, Северная Корея, Россия. Это и есть ось зла, это то самое, что говорил во времена Рейгана. Вдруг мы вернулись в ту самую эпоху вот, холодной войны, когда совершенно очевидно, где зло, где добро. Вы спрашиваете, а где же добро тогда, если зло очевидно? Ну, смотрите, добро не персонифицировано в каких-то конкретных личностях. И не думайте, что Рейган в свое время был таким апостолом добра. Я помню, я во времена Рейгана приехал в Сан-Франциско, где его ненавидели, Рейгана, такой либеральный город. И там была газета, раздавали газету студенты, где было написано, что весь мир протестует против Рейгана, включая животных и минералов. Это уже было похоже на Достоевского, поющие минералы, помните? То есть тогда тоже казалось, что ну, Рейган это не добро персонифицированное, а ковбой сумасшедший. Это тоже был еще и старик, которого память подводит. Это, ну, задним числом мы такие умные. Но спрашивается, где добро? Я вам скажу, где добро. Добро находится там, где оно всегда было, там, где находится цивилизация, там, где находится право, там, где находится свободный рынок, там, где находятся выборы, там, где находятся европейские ценности. То есть не европейские, конечно, и не западные, а универсальные, общечеловеческие. В Японии такие же ценности, как Голландия. Это не то, что это какая-то специальная европейская черта, голосовать на выборах свободно и не сидеть в тюрьме за свое мнение. И вот это добро, оно по-прежнему существует, все осталось по-прежнему, все это железный занавес, он тоже остался вот за пределами. Знаете, как Европа делится? С одной стороны, Европа ограничена Атлантическим океаном, а с другой стороны, законом. Там, где его не соблюдают, там начинается Азия. То есть граница проходит где-то по Белоруссии и России. Так что все осталось по-прежнему. Посмотрите, украинцы, за что они умирают? За то, чтобы быть вместе с Европой, за то, чтобы разделять западные ценности, для того, чтобы жить так, как живут на Западе люди, чтобы быть частью этого Запада. Россия тоже хотела быть частью этого Запада во времена 90-е годы. Я всегда повторяю слова Гайдара, которые мне очень нравились. Я хочу жить в Европе, не покидая Россию. Вот вам полюс добра. Он по-прежнему остался на своем месте. А кто конкретно его персонифицирует? Даже Трамп не сможет скомпрометировать вот те основы, которые цивилизации, которые выработаны за 2000 лет. И христианство, и свободный рынок. И все основы цивилизации, которые абсолютно очевидны для всех, об этом даже не говорят, потому что это само собой разумеется. Только, конечно, не в России. Так что я думаю, что добро и зло осталось на своих местах.
Насколько вы сейчас, я понимаю, что это, конечно, вопрос такой философский, я просто помню, что вы в России не были, ну, вы, во-первых, в принципе, давно уехали, и не были, как я понимаю, вот после Крыма последние 10 лет. Насколько вы по-прежнему ощущаете вот какую-то все-таки связь со страной, в которой вы родились, и так получается, что большую часть жизни все равно прожили вне ее? Я это почему еще спрашиваю? Потому что у нас же сейчас новая волна миграции, которая началась в 2022 году. По сравнению с вами, это, ну, такие совсем новички. И вот видите ли вы что-то общее, глядя на этих людей, общаясь с ними? И ощущаете ли вы вот эту вот по-прежнему действительно связь с этой страной, в которой вы родились? Или уже это такое более виртуальное ощущение?
Для меня связь с страной связана с языком. Мой не только родной язык, но мой рабочий язык является русский язык. Вот это есть моя родина. Русский язык и есть моя родина. И благодаря русскому языку я связан с этой страной очень простым способом. Своими читателями. Я выпустил под 40 книг. Все они напечатаны в России. Все их читают так или иначе. Люди, большая часть моих читателей находится в России. И даже сегодня, когда я стал иностранным агентом, это тоже не мешает им читать меня, насколько я знаю. И к своим читателям я отношусь очень хорошо и считаю, что, знаете, Набоков говорил, что все хорошие читатели одинаковы во всем мире. Вот у меня что-то такое же есть, потому что я представляю себе своих читателей такими же, как я. И с ними мне всегда легко найти общий язык. И действительно, мои друзья в России, они, с одной стороны, они в отчаянии, но с другой стороны, они остались теми же, какими они были. И у меня не было таких разочарований. Вы знаете, интересно, вот я сказал, что у меня есть друзья-трамписты. Это люди, которых я глубоко уважаю. Люди, которые, знаете, некоторые из них просто вызывают действительно большое уважение. Вот один мой знакомый, он ярый трампист. Он недавно поехал в Киев читать лекции в университет, чтобы поддержать Украину. Это о чем я это говорю? О том, что у меня есть друзья-трамписты, но у меня нет друзей-путинистов. Интересно, что я не знаю в эмиграции путинистов. Может, не встречал, но как-то мне это не удалось это сделать. Это говорит о том, что есть что-то общее у всех нас, потому что люди, которых я знаю, это люди, которые всегда мечтали о свободе, всегда мечтали о цивилизованном пути для России, и ничего не изменилось с тех пор ни в России, ни в эмиграции. Что касается тех, которые приезжают сейчас, они находятся в тяжелом положении. Мы все были в тяжелом положении, но нам было проще в одном отношении. Мы считалось, что мы сбежали от террористического, политического, коммунистического режима. Что мы жертвы этого режима. А вот те, которые сейчас приезжают, их все время спрашивают, а где вы были раньше? Почему так получилось? У вас было, выборы были 30 лет более-менее какой-то свободы. Ну, пусть 20 лет. Но как получилось так, что вы оказались, вы живете, вы вынуждены бежать опять из страны, которая опять попала в террористический режим? И в ответ на это, ну, сложно ответить. Она отвечает, это приходится. Нам не приходилось отвечать за это. Мы не отвечали за Брежнева, но за Путина люди отвечают, потому что они как-то должны объяснить, как это произошло. Вот знаете, когда мы говорим о том, что как объяснить, как Трамп пришел к власти, вы видите, Америка мощнейшие аналитические системы, столько умов, и они до сих пор не могут понять, как это произошло. То же самое с Путиным, только еще страшнее.
Спасибо вам. Александр Генис, писатель, был у нас с вами на живом гвозде. Друзья, не забывайте подписываться, ставить какие-нибудь лайки, писать комментарии, рассказывать друзьям, распространять видео, ну и так далее. У нас собеседники всегда исключительно любопытные, интересные. Их действительно нужно послушать, поэтому мы будем рады, если вам это видео тоже понравилось. Спасибо всем. Александр Александрович, спасибо вам отдельно, особо. И
Спасибо
счастливо
вам, Антон.
оставайтесь на живом гвозде. Спасибо.